Добрый день, доктор Лайтман.
Добрый день.
Почему я хочу поговорить об этой теме, которая сегодня называется «Сердце и разум»? Потому что психология, религия, философия говорят об этих определениях чувства и разума, но они уже все порядком надоели, люди на них уже не реагируют. И, в принципе, никто так и не научился работать ни со своим разумом, ни со своими чувствами. И есть всякие высказывания, например, ты должен рассуждать разумно, пользоваться головой и принимать решения в соответствии с этим. А в другое время человеку говорят, нет, следуй за своим сердцем, и там только ты найдешь правильный путь. И люди тогда не понимают, что же им на самом деле делать, куда же им идти. Или идти им за разумом, идти ли им за сердцем, или, может быть, нужно двумя этими инструментами как-то пользоваться. Поэтому давайте вы нам поможете сейчас разобраться, что же нам делать. Значит, если говорить о смысле жизни, то трактат о нем можно свести, наверное, к одной фразе. «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Вы согласны с такой формулировкой?
В перспективе, конечно. Но в перспективе.
Только в перспективе.
Только я не вижу такого человека.
Который счастлив.
Да.
Почему нет?
Ну, птички летают, а человека счастливого не видно. Потому что счастье, во-первых, оно в тех условиях, в которых мы существуем, недостижимо.
Почему?
Мы эгоисты. Мы хотим наслаждаться за счет других. Мы всегда измеряем себя относительно других. Даже мы проводим исследования такие в людях. И когда мы желаем, допустим, человеку поднять зарплату на 20% и говорим, что это будет у всех, или мы тебе поднимем только на 10, но только тебе, он согласен на 10, только себе. Потому что он измеряет себя относительно других. И это действительно наша природа. Не плохая, не хорошая, это наша природа. Поэтому счастье в таком обществе быть не может. Оно всегда измеряется относительно того, насколько хуже другим, насколько лучше мне по сравнению с другими. И поэтому в этих условиях конкуренции, подавления, желания к власти, к славе, к зависть, ревность, все эти чувства, они в итоге убивают ощущение свободы, ощущение счастья.
Счастье, как вы думаете, основывается на чувственном восприятии или на умственном?
Нет, вообще мы люди, мы только чувственный элемент.
Как тогда?
У нас разум развивается только в той мере, в которой он может нам помочь достигнуть наполнения наших эгоистических желаний. И поэтому у кого больше эгоизм, тот и умней, и мудрее, изворотливее и так далее. А у кого эгоизм более слабенький, у него и зачем ему разум? И ведь ему надо в итоге наполнить себя чем-то небольшим. И поэтому он так и не развивается. Мы изначально элементы чувствующие, ощущающие, желающие наполнения. То есть у нас существует какой-то отрицательный потенциал, голод так называемый, к всему, к любому виду наполнения. И этот голод мы должны заполнить.
А чем диктуется этот голод? Чувствами или разумом? Кто решает?
Чувство, это чувство. Голод – это чувство.
Значит, счастье, мое определение счастья, у каждого человека свое определение
нет,
счастья?
Нет. А дело в том, что вот этот сосуд, так называемый, пустой, который я называю желанием насладиться, голод, в котором я ощущаю, оно может развиваться во мне естественным путем, инстинктивно, под влиянием окружающей среды, которая дает мне всевозможные установки, ценности. И я в соответствии с этим еще и развиваю, выбираю, что же мне лучше из всего этого. И таким образом в итоге я двигаюсь по миру. Все время пытаюсь быть ближе к той кормушке, от которой я хочу что-то получить.
Может ли человек сам определить свое счастье?
Ни в коем случае.
Только среда его определяет.
Мы только запускаем себя. Природа запускает нас, и с нашими внутренними свойствами, с которыми мы родились, и с теми ценностями, которые нам навязаны окружающей средой, в итоге таким образом мы двигаемся в жизни. Поэтому с кем поведешься, от того и наберешься. Желаний, целей и понимание счастья.
А как бы вы определили счастье с вашей точки зрения?
Счастье, в принципе, для человека обычного это просто наполнение всем, что он хочет. Но и оно недостижимо, потому что чего я хочу? Я хочу весь мир. Вот сейчас мне захотелось все это, а потом все то. А чтобы ни у кого ничего другого не было. Или немножко было, но чтобы видели, что у меня больше. И так далее. То есть счастье зависит не только от меня. Это не как у птички. Или вообще у животного мира. Я поел, мне больше ничего не надо. Есть у других? Есть. Нет у других? Нет. Я себя не меряю относительно других. Я наполняю себя относительно своего желудка. Так? Вот есть кров, берлога, нора, теплое место, сухое, пища. Есть моя, так сказать, семья, что называется. Мое потомство. То, что природа вынуждает, чтобы было у меня. К чему у меня есть голод. То есть пустота, желание наполнить. Я это наполняю, все. Мне больше ничего не надо. А у человека нет. Он смотрит, что-то есть у других. Тут же желает это. Он смотрит то, что есть у других, он тут же желает, чтобы у него было больше.
А когда он не желает, когда он уже не хочет этого?
Когда не видит. Только
лишь. То есть только лишь, когда он не видит.
Или когда понимает, отчаивается. И отчаивается и понимает, что этого не достичь. То есть не могу я все время пытаться быть быстрее, лучше, выше, сильнее, властнее, чем другие. Угу. И поэтому, чтобы не страдать, он исключает себя из этой гонки. Зачем зря страдать? И нас таким образом разум учит, что лучше нам не замечать, что у других. И заниматься вот таким некоторым таким самоограничением. То есть тогда я уже нахожу счастье в чем-то ограниченном, маленьком, и убеждаю себя, что этого достаточно. И могу чувствовать себя счастливым. То есть счастье, оно вообще не имеет никакого отношения к тому, что есть у человека, а лишь определяется и его состоянием относительно окружающего мира. Поэтому, в общем, в идеале мы можем достичь счастья в человечестве, у каждого, если мы все будем взаимно связаны, если все мы будем понимать, что мы зависим друг от друга, если у каждого из нас будет абсолютно все то же, что у других. Не все то же, а вот у каждого то, что будет, он будет доволен
своей частью.
Своей частью. Mm-hmm. И будет желать, чтобы то же самое было и у других. С точки зрения безопасности его и вообще такого интегрального наполнения. Счастье – это тогда, когда ты чувствуешь, что ты находишься не один, а в таком состоянии интегрального общения с другими, когда все приятные состояния проходят через тебя и через всех остальных. И ты чувствуешь действительно, когда мы чувствуем веселье, когда мы чувствуем радость, когда мы включаемся в какой-то фестиваль, в какой-то... Да, в огромное количество людей, все вместе радуемся чему-то. Вот в этом огромном таком братстве, тогда мы ощущаем себя лучше, хорошо, безопаснее, приятней. Мы даже выздоравливаем физически, психологически и так далее. То есть, во всяком случае, для того, чтобы достичь на самом деле счастья, мы должны над этим много трудиться. Мы должны себя менять и окружающее общество.
Вы где-то сказали, что счастье на самом деле это исполнение внутренних запросов человека. Что это за внутренние запросы? Они исходят тоже из чувств или из разума?
Я опять-таки говорю, разум нам нужен только для того, чтобы каким-то образом определиться с нашим желанием. Желание наполняется и дает нам ощущение счастья. Ограничит это желание, соединит его с другими желаниями, с чужими и так далее. Для этого нужен разум. Но, в принципе, разум, он только лишь как вспомогательный инструмент. Угу. А вся наша природа – это желание. Поэтому здесь мы должны заняться воспитанием человека. Показать ему, что именно правильная связь с остальными выведет его на состояние, когда он сможет ощущать настоящее счастье. То есть, действительно, бесконечное течение энергии положительной, информации через всех и через себя, которое будет проходить сквозным образом через него. Он будет ощущать себя находящимся в огромной массе людей, когда все будут в заботе друг от друга, когда он будет чувствовать себя у них на руках, как младенец на руках матери, вот тогда он почувствует на самом деле истинное, натуральное, природное ощущение счастья.
Хорошо. Если я вас правильно понимаю, основа человека или человеческой структуры – это желание, которое по своей природе эгоистическое, угу, стремится наполнить себя, и оно имеет чувственное содержание. А разум, да, существует для того, чтобы обслуживать это желание, обслуживать эти чувства, которые возникают с каждым новым желанием.
Да.
Значит, сейчас мы будем говорить о том, как же нам с ними работать. Например, существует такое понятие, существует два понятия. Одно в английском языке называется intelligence, а второе – intellect. Они очень похожи по своему корню. Если их перевести на русский язык, то они звучат очень похоже, но у них есть большая разница. И ученые очень долго и много работали над тем, чтобы определить, как же они отличаются. Они покопались у человека и в мозгу, и в сердце, как говорится, в его чувствах, в том, как он мыслит. И определили следующее, что то, что называется intelligence, или в русском языке понимание, мудрость, может быть, скорее способность разумно действовать, основываясь на опыте, это по сущности, как они говорят, женская энергия, она направлена внутрь себя. Она, они нас говорят, что она более такая глубокая, темная, она старается рассмотреть себя изнутри и понять вообще все процессы, которые происходят вокруг нее. А интеллект – это скорее инструмент, который позволяет вот этого понимания достичь. То есть это скорее разум, способность думать и анализировать, он направлен вне себя. То есть это как бы мужская энергия, они это называют, и она обычно разбирает все по частям, потом собирает, чтобы создать что-то новое, изобретает. И таким образом они работают вместе. И есть ли у вас какое-то объяснение этому? На самом деле есть такие две стороны в человеке, или это все одно и то же?
Я не хочу идти по поводу такого временного деления на такие части человеческого сознания и ощущения, которые сегодня приняты в науке. Завтра наука изменит свое мнение, будут другие деления, определения. У человека есть сердце и разум. И то, что он чувствует в сердце, для этого прислуживает ему разум, чтобы достичь желаемого. И в мире развития сердечных желаний мозг начинает все больше и больше работать для того, чтобы достичь желаемого. Есть часть, естественно, желаний, которые направлены внутрь нас, эгоистические, четкие такие природные желания. Есть часть желаний, которые направлены вне нас, и они тоже эгоистические относительно других. Когда я пытаюсь делать какое-то добро людям, вроде бы мои поступки кажутся альтруистическими для пользы других, но на самом деле я прекрасно понимаю, что в итоге я это делаю с пользой для себя. А оказываю помощь другим, потому что мы оказываемся включенными в одну какую-то систему, и я не могу достичь наполнения, насыщения, достичь нужного мне результата без того, что и другие также его достигнут. Но это везде, на каждом шагу мы это. Я захожу в супер, я покупаю что-то там, я тоже отдаю часть от себя для того, чтобы приобрести мне нужное. Я заключаю договор с какими-то моими партнерами для того, чтобы достичь какого-то определенного результата, потому что у нас не хватает средств, у нас не хватает понимания этого, мы дополняем друг друга и таким образом достигаем. То есть кооперация простая или обмен, когда мы покупаем и продаем и так далее. То есть все равно всегда и везде я при этом преследую только свое личное наполнение. И, соответственно, мой разум действует так же. То есть или он направлен просто внутрь меня, примитивный, животный, или он направлен через других на меня. То есть я уже, так сказать, более включен в социум и так далее. Я уже здесь выполняю какие-то особые вычисления, каким образом можно что-то сделать. Вот я смотрю на этих людей, которые сидят перед экранами и нам показывают биржу там, этих всяких вычислителей, которые там вычисляют с карандашом в зубах, как они могут выиграть еще какой-то там полпроцента где-то как-то, глядя на все эти таблицы огромные, которые перед ними на тысячах экранах. Вот это четкая картинка того, как разум работает вне, как бы, где я могу вложить, что я могу сделать вне себя, чтобы побольше вернуть то, что я вкладываю. Вкладываю X, хочу получить X плюс, и вот этот плюс, он меня интересует. Так вот, это, поскольку наши все желания, они эгоистичны, направлены в итоге внутрь нас, поэтому и разум наш абсолютно эгоистичен.
Это не означает, может быть, здесь, может быть, я неправильно это подала, говорится о том, что есть способность человека изучать самого себя, и есть способность человека изучать мир, может быть, с такой стороны.
Мы не можем изучать мир, мы не изучаем мир. Мир, мы не можем изучать мир, поскольку все наши желания направлены только внутрь нас. Поэтому мы изучаем не мир, а изучаем себя, свою реакцию на нечто, окружающее нас, называемое мир.
Где начался разум, и где какой корень у сердца, какой корень у разума?
Когда вот это желание, оно начинает контролировать себя и начинает постепенно ощущать, кто я, что я, чего я хочу, почему я этого желаю. Появляется решение. Оно начинает принимать решения. Решения поначалу инстинктивные, как у младенца. Ой, и плохо или хорошо. Не понимая, почему он реагирует только на присутствие или отсутствие наполнения.
Значит, чувство было раньше?
Чувство является первичным, и разум является вторичным. И поэтому постепенно появляется разум. Теперь этого недостаточно. Дело в том, что разум, который появляется у чувств, он всего лишь обслуживает чувства. А как нам сделать так, чтобы не чувства управляли разумом, а разум управлял чувствами? Иначе ведь я остаюсь просто на уровне животного. Более умного, более изворотливого, более такого умеющего просчитывать несколько ходов вперед. Но все равно... Если управляет мной мои чувства, то тогда я нахожусь в руках созданных мною сил.
По эмоции, по сути.
Да. То есть те силы, которые меня создали, они меня и дальше куда-то ведут. И я даже если и просчитываю все, исхожу только из этих сил. Как мне приподняться над этими силами желаний и начать действовать отвлеченно от них.
И как это сделать?
Когда мы создаем такое общество, такую среду, которая дает нам такие ценности, когда мы отрываемся от себя, видим под влиянием общества, что именно это важно. И постепенно отрываемся от себя, прикладывая себя, приклеивая себя к окружающему обществу, к группе. И тогда, когда я поднимаюсь над собой и склеиваюсь с этой группой, по их убеждению, по их наводке, по их ценностям, что, дескать, это самое главное, самое важное, против моих личных, конкретных эгоистических желаний, тогда я приподнимаюсь над собой, над своими природными желаниями. И тогда ценности групповые, ценности окружающей среды становятся выше, чем ценности мои личностные. И я начинаю работать уже исходя из того, что мне поставляет группа. То есть я меняю свой личный разум эгоистический на разум внешний,
социальный?
Групповой. Социальный, можно сказать. Лучше сказать групповой. Потому что это... Да. И когда я начинаю таким образом работать с разумом группы, тогда я ставлю себя уже на пользу, на службу этой группе. То есть в итоге я начинаю подчиняться ей сознательно, разумно. Примыкаю к ней всем своим первородным, исходным желанием. Угу. То есть я включаюсь в этот социум маленький своим желанием, как бы вхожу в него. Подобно тому, как семя входит в место, где оно может развиваться.
Что происходит тогда с индивидуальными желаниями человека?
Вот сейчас мое индивидуальное желание становится на службу общему желанию, групповому. И таким образом я, когда вхожу туда, начинаю получать от этого группового желания все, что есть в нем. Потому что я не вношу в него никаких возмущений собственных. Я нахожусь там как абсолютно интегральная часть. И тогда я начинаю расти с нуля, впитывая в себя все, что есть в этом маленьком сообществе, в этой среде. И то, что я получаю от них, их общее желание, их общий разум, их общие чувства, именно это и является сейчас моим личным, моей душой. Угу. А то, что было до этого,
это не
только для того, чтобы отказаться. Только для того, чтобы от этого отказаться. Вот это новое, приобретенное мною желание и разум, они не мои, конечно, но они групповые, они общие. И они-то и имеют свойство, структуру отдачи. Не наполнять себя, а быть внутри этого общего социума, в котором нет различия между «я» и «мы». Все ощущается как «мы».
Вот, кстати, о желании отдачи вы стали говорить. До этого мы говорили, что желание эгоистично. На какой стадии оно становится отдавать, а не получать? И откуда это исходит, и почему человек должен научиться это делать?
Дело в том, что нас двигает к этому природа. Потому что, находясь в нашем эгоистическом желании, мы ощущаем только тот маленький кусочек мира, искаженного мира, в котором якобы мы существуем. Мы воспринимаем внутрь себя, в наших эгоистических желаниях, рисуем в себе картину, очень ограниченную, временную, ущербную, приводящую нас к смерти. Мы существуем в состоянии, когда природа вынуждает нас заботиться о нашем животном, которое в нас. Сколько же можно о нем заботиться, пока оно живет? Оно умирает, и на этом кончается все наше. То есть мы так и не вырастаем до уровня человека. И вот это состояние в нас, оно, конечно, ужасное, ущербное, очень ограниченное. Если мы выходим вне себя, обретаем состояние, то есть желание и разум общие, основанные на свойстве отдачи, а не получения, взаимности, взаимного поручительства, мы тогда начинаем ощущать все мироздание как бы вне себя, в том на самом деле виде, в котором оно существует. Не проходя через наши 5 животных органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. А мы как бы выходим из себя и ощущаем то, что есть снаружи, еще до входа в нас, в наше сердце и в наш разум, через 5 этих отверстий, 5 органов чувств. Ощущая мир вне нас, мы называем его высшим миром. Мы начинаем видеть, что он совершенно иной, другой. Что в нем мы существуем вне времени, пространства, перемещений. В нем нет никаких ограничений. Все зависит только от того, насколько я вхожу в свойство отдачи.
Можно ли сказать, что человек находится посередине между разумом и чувствами? Или наоборот, он должен в себе их синхронизировать, что ли? Путем,
нет.
Путем, вот, пытаясь научиться отдавать правильным образом?
Нет. Он не должен вообще... Если мы говорим о человеке, в котором есть побуждение подняться над собой, то он тогда должен четко по каббалистической методике войти в окружающую нужную среду и отдаться ей.
А если у него нет такой тяги?
А если у него нет такой тяги, ему тогда не надо вообще рассказывать о том, что есть такая возможность.
Угу.
Он ее даже не поймет. Он не почувствует внутри себя каких-то отзвуков о том, что мы говорим.
То есть он будет постоянно дергаться между тем, что ему говорит что-то, голос в голове, и то, что у него, что ему хочется, и так он будет бегать без конца.
Да.
И никогда не насладиться.
Нет.
Хорошо. Есть интересный...
До тех пор, пока в нем не возникнет все-таки
это... Все-таки это желание.
Точка в сердце.
Оно
да.
должно возникнуть?
Рано Оно возникнет у каждого. Только все зависит от того, какими страданиями человек должен будет к этому прийти. Дело в том, что... Есть люди, которые ощущают это изначально, в которых это желание просто с детства присутствует, и оно их ведет в жизнь, и они обязаны найти ему реализацию. А есть люди, которые заняты просто домохозяйством, что называется, но все равно внутри них это желание тоже есть. Проблема только в чем? Вот сколько им придется пройти еще страданий, прежде чем это желание к внешнему миру, к пониманию смысла жизни возникнет в них в серьезной силе, напряжении, давлении. Поэтому мы, не дожидаясь того, что они, чтобы они страдали и проходили это все такими длительными течениями жизни, мы заранее пытаемся довести до них эту возможность. И отчасти это помогает, ускоряет их путь, смягчает их путь.
Есть информация научная. Я немножко посмотрела интересных передач по тому, что ученые раскапывают в сердце и в разуме. Очень много больших умов трудятся над этим уже много лет. Принстонский университет, Гарвардский университет, Йельский университет. Один из ученых, который является очень известным в области естествоиспытания, именно в эволюции мозга, поставил огромную массу экспериментов с другими учеными. И сейчас машины позволяют посмотреть, что происходит с человеком на уровне разума и сердца на электронных машинах. Один из таких является социолограф, и вот сейчас я бы хотела предложить вашему вниманию картинку, которую нам, наверное, покажут на экране. Эта картинка была выстроена несколькими учеными, и Джозеф Чилтон Пирс является одним из самых известных в этом, написал много книг. Они говорят о том, что в человеке работа головного мозга и сердечной мышцы распространяют электромагнитные волны большой величины, большой амплитуды. И они раньше думали, то есть ученые раньше думали, что на самом деле всеми процессами в организме, в теле и вообще процессами мышления, процессами чувств занимается мозг. Оказалось же на деле, что когда они измерили вот эти силовые поля, находящиеся вокруг человеческого тела, то сердечная мышца и движение сердца вызывает гораздо больший отклик, вернее не отклик, она производит гораздо большую амплитуду в смысле электромагнитных волн, в 60 раз больше, чем головной мозг. И более того, они еще увидели, что в человеческом теле есть около 78 триллионов клеток, и что мозг не может управлять таким количеством клеток и мускулов, а сердечная мышца как раз может. Более того, они обнаружили, что сердце обладает мыслительной способностью, практически такой же, как и мозг, еще и более высокой. И когда они все это сопоставили, соединили, они сказали, что человек является таким вот ходячим таким, да, радиатором. Он находится в этих бубликах, как они это называют. Эти бублики электромагнитные. Он стоит в середине, в дырках этих бубликов. И когда он появляется среди людей, то люди на самом деле реагируют, их поведение меняется, их мышление меняется, их вообще восприятие меняется. Каждый конкретный человек – это ходящая структура информации. И он еще не открывая рта и ничего не предпринимая, уже передает информацию обществу, в котором он находится. Более того, они говорят, что нужно, что природа посылает нам сигнал на самом деле научиться мыслить сердцем, научиться думать не головой, а научиться думать через чувства, через любовь к людям. И они даже считают, вот как вы говорите о развитии человека, что сам мозг, он вообще практически закрыт. 90% его не используется. И что вот эти 90% должны в будущем раскрыться и научить человека понимать Вселенную. Но сделать это можно только через сердце. Без сердца, то есть как бы мозг – это центр эгоизма, они так говорят. А сердце – это центр, где человек может научиться понимать все, что с ним происходит. Так ли это?
Электромагнитные поля – это всего лишь маленькая толика того, что вообще излучается организмом. Каждой его клеткой, каждой группой клеток, каждым органом и всем организмом в целом. То есть, если бы мы не смотрели бы на всех этих электронных инструментах, что мы можем на них видеть, а увидели бы настоящую структуру нашу, мы бы увидели, что каждый из нас представляет собой сгусток энергии. И не просто вот этот вот сегодняшний электромагнитный, который мы можем видеть, а намного-намного более сложный. Но для нас это пока недоступно и непознаваемо. И естественно, что все мы находимся в одном общем поле и связаны между собой. И не надо физически даже приближаться к друг другу или удаляться.
Это
поле, оно не имеет вообще никакого отношения к нашим параметрам высоты, длины, ширины. Даже временной координаты оно не имеет, прошлого, настоящего и будущего. В нем включено все. Над временем, над пространством, над перемещением, абсолютно над всеми параметрами, которые мы определяем в природе, потому как мы так ограниченно устроены. На самом деле в природе нет этих ограничений. Мы представляем собой огромную-огромную массу, как суп, в котором все это варится вместе, каждый из нас, все мы вместе, в одной единой вот такой вот энергетической субстанции.
А что представляет?
Влияние наше друг на друга, оно абсолютно. К этому только мы можем добавить еще свое личное участие, личностное. Даже не просто личное, а личностное. Когда я определенными усилиями через сопротивление включаюсь в эту общую работу дополнительными своими силами. То, что мы от природы вместе завязаны и находимся вместе в одной субстанции, которую называем суп, так астрофизики называют тоже во Вселенной такие состояния. Так вот, когда мы находимся в нашем первородном состоянии, естественном, инстинктивном, то это одно. Но мы можем начинать в этом нашем супе общем создавать определенное взаимное притяжение, преодолевать наше сопротивление, силовые поля, которые мы называем в нашем мире ненавистью, завистью, там, всевозможными чувствами, да, такими отрицательными.
Вот эти силовые поля – это чувства? Или что? Что они
себя представляют? Они не имеют значения. Чувства, разум, причем абсолютно различные. У нас огромное количество ведь есть желаний, огромное количество разных мыслей рядом с этими желаниями. И когда мы их направляем на совместную работу, то мы этим усиливаем эти поля. То есть мы выстраиваем как бы из разнородных элементов, беспорядочных, как бы хаотично расположенных, выстраиваем диполи. Они все направлены в одну сторону.
Они синхронизируются.
Они синхронизируются, они усиливают свое общее поле.
Влияние.
Влияние от своего желания, от своих мыслей.
Понятно.
От сердца и от разума. И таким образом мы влияем на всех остальных. Причем это вокруг земного шара, не имеет значения вообще вся эта география, удаление наше друг от друга, ничего не имеет значения. Мы даже видим подтверждение этому. Мать находится на одной стороне земли, сын на другой, она его чувствует. Это насколько мы можем чувствовать сегодняшние мы такие, все настолько удаленные от природы. То есть, к чему я это говорю, что показать людям то, что мы все взаимосвязаны в одном едином поле, полностью определяем судьбу друг друга. И самое главное, что мы имеем возможность выйти в это поле общее. Когда я желаю действовать вместе со всеми, я в это поле выхожу. Я начинаю видеть его, как оно находится между нами. Я начинаю ощущать его действующим, реальным. Я вдруг вижу себя и этот мир в прошлом, как я себя раньше чувствовал, совершенно нереальным. А чем-то таким туманным, маленьким, каким-то... Ну вот как взрослый человек смотрит на маленького-маленького ребенка, который играется в свою какую-то маленькую игрушку и воображает себе там что-то, вот целый мир его в этой какой-то там маленькой машинке или в чем-то там. И вот он там играется с ней. И для него ничего больше нет. Вот таким образом видится наш мир со стороны этого общего интегрального поля.
Очень ограниченным, по сути, да?
Ну, конечно. То есть вообще ниже нашего настоящего существования. Ну вот, пожалуй, и все. То есть нам надо к этому состоянию прийти. Сегодняшний кризис, он как раз нас и подгоняет. Он поэтому называется глобальным, интегральным. Он нас и гонит к тому, чтобы мы обнаружили это поле, начали взаимодействовать между собой именно через него.
Если людям удалось бы синхронизировать свои вот такие электромагнитные поля, излучаемые тем, что они хотят и что они думают, к чему бы это привело в конечном итоге?
К полной гармонии.
И что бы люди там обнаружили?
Внутри? Себя, существующими на следующем уровне. Полной гармонии, полного наполнения, полной реализации, бесконечности, вечности, совершенства, выхода в такие понимание и ощущение, которые в миллиарды раз больше того, что мы способны ощутить в нашем мире.
Вот как раз об этом новом мире, об этом человеке, который сейчас зарождается или должен просто проявиться каким-то образом. Тот же Чилтон Пирс и ученые, которые с ним работали, пришли к выводу, что у человека существует 5 мозговых центров. Один из этих центров очень примитивный, он на уровне рептилий, второй из них на уровне млекопитающей, третий на уровне человека, четвертый, как они это говорят, на уровне духовного человека. Они хотят показать людям, что в лобной части человеческого мозга уже зарождается даже новый мозг физически.
В наше время.
В наше время. Они
появляется
говорят, что...
дополнительная часть какая-то.
Абсолютно. Как бы шестой орган чувств, они говорят, что...
Который должен обслуживать наши новые чувства, интегральные чувства.
Интегральные чувства. Духовный мозг. Они говорят, что человек уже дошел до такого эволюционного скачка, когда он должен наконец-таки стать гомо спиритус, а не гомо сапиенс. Не просто мыслящим, но еще и духовным. И почему-то они говорят, что все-таки органом, который будет обслуживать вот это, все-таки будет сердце. Это все равно самый мощный орган, который да. будет заниматься этим процессом.
Опять-таки, желание первичное, разум вторичный.
Разум вторичный. Но этот разум будет уже другим, он уже будет обслуживать...
Он будет обслуживать новые желания, интегральные желания.
Желание
быть связанным вместе всех, все в одну единую систему, в одно единое поле.
Хорошо. Мне еще осталось несколько вопросов. Например, есть такая, опять же, интересная, ну это, я не знаю даже, как это назвать, наблюдения и догадки, может быть, которые ученые нам предлагают. Они говорят, что существуют волновые формы. Вот эти волновые формы, которые излучают и мозг, и сердце, они исходят, они имеют огромный потенциал. То есть они говорят, что по сути какие-то волновые формы, которые рисуют картину Вселенной. Да. Как будто бы существуют вот эти вот, можно сказать, энергетические субстанции, которые создают, они просто созидательные силы, они рисуют у человека на экране, что происходит. И спрашивается вот о чем. На самом деле это так, как будто бы разум наблюдает себя в зеркале и отражает сам себя путем создания Вселенной. Можно ли это так сказать?
Да. То есть мы существуем в каком-то едином поле. Оно абсолютно однородно. В нем ничего не существует, кроме ровного желания дать, насладить, наполнить всем добром и счастьем и любовью. Мы находимся в этом поле, ощущаем его в мере наших желаний и разума. И то, что мы можем от этого поля получить, это и есть жизнь каждого, ощущение жизни каждого из нас. Поскольку наши свойства и естественный разум, который рядом с ними, они эгоистические, мы видим вот этот мир, который мы ощущаем. Мы его воспринимаем. Хотя вне нас, вне нашего восприятия, все это положительное, совершенное, вечное, в нашем восприятии это совершенно обратное. Потому как таким образом искажается эта вечность совершенства в наших свойствах на обратное. Маленькие, частные, ущербные, временные, страдательные.
Можно ли это назвать зазеркальем человеческой души?
Да. Это даже не душа, такое, потому что то, что мы получаем и ощущаем, это не душа. Это какой-то обратный, уродливый отсветок, такая самая неудачная копия из того, что на самом деле существует.
Может быть, скорее всего, кривое зеркало, которое не
это отражает. Это как очень плохой сон.
Угу. Ну вот есть несколько вопросов с форума, если можно, я их задам. Например, если разум обслуживает желание, и желание, оно находится, в общем-то, это сердце, то где же здесь появляется намерение? Кто руководит
разум, это
намерение?
Есть намерение.
То есть разум все-таки...
Вследствие разума. Но каким образом я хочу изменить свои намерения, на что их направить, как реализовывать, для кого, во имя чего?
Этим намерением все-таки управляет разум. Человек должен думать и сам выбирать, какую мысль ему в данный момент думать.
Да.
И как же мы будем работать с желанием? Оно хочет своего.
В соответствии с разумом будем работать с желанием. Подняться над желанием. Под влиянием окружающей среды я должен достичь такого состояния, когда я поднимаюсь над собой и действую во имя общества.
Общие интересы превыше себя.
Да.
Значит, таким образом человек учится строить намерения над своими желаниями и направлять свою мысль туда, где будет выгодно для всех людей, а не только для одного человека. И можно ли сказать, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда будет всего одна мысль и одно желание?
Конечно. Так оно и будет. Это все идет по нарастающей. Существует мое желание, я его сокрою. Первоначальное, маленькое, в котором я ощущал этот мир, я его сократил, я над ним выстроил свою связь со всеми остальными, и затем я связан, когда со всеми остальными, достигаю такого соединения с ними, когда мы все приходим к единой конструкции, абсолютно интегральной конструкции, где нету я и они, а есть мы, и это мы затем превращается в один. Там появляется совершенно иное восприятие реальности, следующий. Вот, может быть, пятое, о котором вы говорите, что она существует.
Да. Ученые, кстати, говорят о том, что этот пятый мир – это и есть вхождение человека в познание, в постижение Вселенной, ее сущности, что она на самом деле себя представляет. И когда они говорят о реальности, много людей думают, что если человек будет заниматься так называемой медитацией или концентрацией мысли, то он может построить свою собственную реальность. Они же говорят, что этого никогда не произойдет. Нет у человека своей собственной реальности, потому что он является интегральной частью мироздания. И они говорят, единственное, что человек может сделать, это помочь себе путем вот постижения себя войти в это мироздание и постигнуть его как вот эту коллективную структуру, где он имеет свое определенное место. Но он никогда не достигнет какими-то другими способами своей какой-то маленькой реальности. Вот они сейчас пытаются над этим работать, убедить людей. Вот, в частности, Чилтон Пирс, Он 30 лет над этим работал, и его семинары сводятся все к одному, что человек должен начать изучать себя, начать изучать общество и понимать, что он интегральная часть, и без общества он абсолютно ничего не сможет достигнуть в своей жизни. Спасибо вам большое.
Вам также. До свидания. Удачи. До свидания.